вы знаете, это похоже на Синод в Вормсе. Помните, когда Мартина Лютера судили там в 1521 году? Вы знаете, один из этих черных пиджаков, он чернее, чем другие. Вы помните, когда спросили Лютера, отречешься ты? Он попросил целый день для того, чтобы подумать и сказать, на этом я стою и не могу иначе. Он понимал, что он может быть убитым. Я всегда думал, у нас есть такие мужественные мужчины. Почему Лютеру нужно было целый день? Первое, он думал, что будут дебаты, и поэтому он хотел свой ответ очень ясно представить. Но второе, если вы видели когда-либо эту церковь в Вормс, это огромная церковь, в которой большие религиозные люди были, и возможно, что он там был, он боялся этих людей. Это похоже на меня, где я сейчас нахожусь. Эти очень серьезные люди, они меня приводят в смущение. Я вас смотрел по YouTube много лет. Но сейчас я могу сидеть перед вами. Я хочу сказать, что то, что произойдет сегодня, будет две сессии вопросов и ответов. Я сегодня попробую быть теологическим, богословским, и завтра я буду очень практичным. И, конечно, это все будет перемешиваться и сегодня, и завтра. Я знаю, что вы и я имеют вопросы, как мы можем говорить с этими людьми, которые в этих, в этом... движении, как мы можем ассоциироваться с ними и так далее. И завтра мы, конечно, больше немножко будем говорить об этом, хотя сегодня мы коснемся. И, конечно, есть вопросы, много вопросов, которые были поданы, и они здесь у меня на этом телефоне. И мы будем пытаться обсуждать ее вопросы, потому что здесь есть много категорий разных вопросов, хотя Грейс Тойю ответит на каждый вопрос, который мы получили. Кстати, если вы были на этой конференции и вы не имели связи с вашим телефоном, потому что у вас нет Fox News, если вы не слушали, не смотрите. Конечно, если вы, когда вы получаете спасение, вы смотрите Fox News. Это так, точно. И вдруг, если вы не видели, я только что видел, что Fox News только что сообщила, что О'Джей Симпсон хочет стать телеевангелистом. И я не шучу. Но теперь вы уже знаете новости. Вы готовы? Так, готовы? Я извиняюсь. Это вот этот чуждый огонь конференция. Конечно, следующая будет о чуждой воде, о странной воде, когда будут говорить о возрождении от крещения. Я сегодня хочу поговорить о некоторых словах, которые мы слышим регулярно в харизматическом обществе. Я буду использовать этот термин «харизматические сообщества» в очень широком таком круге, потому что это слова, которые мы слышим часто. И, братья, я хочу, чтобы вы ответили. Я хочу, чтобы мы могли иметь какое-то взаимодействие с их идеями и их теологией. И мы будем смотреть клипы некоторых индивидуал. Итак, клип номер 16. Я хочу, чтобы вы могли посмотреть. Если вы не видели это раньше, я хочу, чтобы вы увидели то, о чем говорилось раньше, не с целью смеяться над этим, потому что некоторые из них действительно экстремальные или радикальные. Но я хотел бы иметь какое-то взаимодействие с их словами. И первое слово, которое я хотел бы поговорить с ним, это слово «огонь». Его используют очень часто. Давайте 16-й клип и 20-й посмотрим сейчас. Огонь! Поднимите его. Посмотри на меня. Если вы не знаете, это Родни Ховард Браун. Следующий клип, это клип номер 20. Это группа, которая называется Jesus Culture. Культура. Это концерт, который... И слово «огонь». Огонь снисходит. Огонь снисходит. Огонь спадает. Огонь спадает на нас. 16 тысяч людей были в этой аудитории. Огонь спадает. Огонь спадает на нас. Эта песня, кстати, продолжается 17 минут. Слово «огонь». Призывание «огонь, огня с неба». Это постоянная тема, которую мы слышим. Теологически, хотим ли мы огонь, чтобы он сошел с неба? Вот в контексте, в котором мы говорим, вот это «огонь с неба» — это горение. Как мы теологически ответим на эту молитву призвать огонь с неба? Ссылка на Деяния апостолов, 2 глава, связана совершенно с другим контекстом. Это было представление того, что Дух Святой нисходил, и Он выражался в даре иных языков для конкретных целей, подтверждение учеников, что они делают, и проповеди их Евангелия, и привлечение людей к Иисусу Христу. Это был определенный контекст, но сегодня говорят об этом, отделяя от этого контекста, и говорят просто об опыте, о переживаниях. Джон Маккартом, Пятидесятница — это неповторяемое событие. Мы видели вчера, что это же подобное действие произошло с разными группами людей, но это не имело в виду, что это будет постоянный опыт во все времена Церкви. Если бы вы действительно могли вызвать огонь с неба. Но это не библейски. Это в действительности манипуляция. Это контроль ума. Это попытка манипулировать. Родни Ховард Браун — это манипулятор, великий манипулятор. Он очень долго делает этот. Это манипуляция ума, попытка контролировать разум с точки зрения людей. Но с библейской точки зрения это демоническое. Огонь упал с неба в Левита 10 глава. Он пожрал тех, кто находился там. И в этом смысл этой конференции. Иоанн говорил об огне, крещении огнем. Это был суд. Эти люди настолько не библейские. Они берут библейские слова без библейских предложений, без библейского контекста. Они используют и бросают этими словами и просто манипулируют. Огонь, действительно, это просто слово. И в него есть много разного смысла. Это тепло, энергия, сила. И поэтому они используют его для манипуляции. В следующий раз, когда огонь пойдет с неба, он будет огнем осуждения. Бог не осудит землю водой, но он поразит землю огнем однажды. Это будет атомный взрыв. Это творение наоборот, когда все распадется на свои элементы. И никто в здравом уме не будет призывать огонь с неба сейчас. Потому что это метафора суда после Пятидесятницы. Написано, что вы будете крещены Духом Святым и огнем. Дух Святой в день Пятидесятницы, огонь, день суда. Второе слово, о котором мы поговорим, это клип 17. Это слово «помазание», которое используют очень часто. Я хочу посмотреть, как это помазание применяется в разных богослужениях, которые делают харизматические церкви. Это «Holy Ghost Hokey-Pokey». Это клип 17. Слово «помазание». Представьте ногу, левую ногу вперед. Поставьте левую ногу вперед. И мы поем об этом. Подпрыгните, подпрыгните, подпрыгните. Отпусти свою славу, исцеление, чудеса. И это продолжается долгое время. Это помазание людей. Мы слушаем о разном помазании. Вы можете нам определить библейские, что значит правильное понимание быть помазанным? И можем ли мы быть сегодня помазанным? И если да, то как? Ты хочешь что-то сказать, Джастин? Писание учит, если вы христиане, вы помазаны. Если вы возрождены от Духа Святого, вы уже помазаны. Это не чувство, это не переживание, это просто реальность. 1 Иоанна 2:20 написано, но у вас есть помазание от Святого, и все мы знаем, что это такое. Это не для некоторых только, это не просто для особых суперхристиан, которые имеют суперпомазание, которое обычно христиане не имеют. Это попытка разделить христиан на классы. Это такой-то помазанный, и у него великое помазание. Если вы во Христе, вы помазаны. И здесь нет разделения на классы внутри христианского мира. Мы все едины во Христе у креста Христова. Таким образом, это понимание библейской реальности, оно требует, чтобы мы могли иметь правильный подход к этому вопросу. Это слово, к сожалению, используется для того, чтобы манипулировать и поднять какого-то человека на более высокий статус, который выше других. И у него как будто другой источник власти, у него какой-то уникальный подход к Богу. Это как бы свой собственный канал от Бога к нему. И таким образом они изолируют себя от библейской критики. То есть люди говорят, вы не можете меня критиковать, потому что у меня есть помазание, и Бог говорит ко мне очень такое сильное помазание. Часто мы можем слышать, когда они говорят, мы не можем критиковать их, потому что не прикасайтесь к помазаннику Божьему. Вот то, что Джастин говорит сейчас. Помазание в действительности обещание Духа Святого просвещать наш внутренний мир для того, чтобы понимать Слово. И у нас у всех есть это. Мы имеем это помазание, потому что у нас... Вот почему нам не нужно специальных учителей. Нам не нужна человеческая мудрость. Помазание, которое у нас есть, это просвещающая работа Духа Святого, который ведет нас к истинному пониманию Писания. И каждый верующий имеет это. И это приходит к нам от Духа Святого, который живет в нас. Мы не способны были бы жить христианской жизнью, если бы мы не понимали Библию. И мы в действительности не понимали бы то, что от Бога, потому что все это для людей кажется безумием. Но у нас есть мудрость, ум Христов, 1 Коринфянам 2:16. Потому что Дух Святой учит нас глубокие вещи о Боге. И вот это и есть помазание. Но вы правы, что они используют это слово в ветхозаветном смысле, когда пророк или священник, или царь был помазан для того, чтобы он был поднят выше других людей, что они вне критицизма, у них есть помазание Божие. Я думаю, другая вещь, которую можно назвать здесь, это язычество. Вот такая деятельность не имеет ничего общего с христианством. Это поругание, это богохульство против Духа Святого. Я не знаю, как эти люди вообще выживут огонь, который падет с неба. Я не знаю, как Бог терпит их еще до сих пор. Если вы когда-либо задаетесь вопросом о Божьем долготерпении, вы можете посмотреть. Смотрите, Бог терпит, потому что у него есть тех люди в этом движении, которые еще должны быть искуплены, и он искупит и спасет людей оттуда. Я хочу поспорить с вами. Давайте я попробую поговорить с противоположной стороны. Вот у вас есть проблема. Вам нравится орган и скрипки, а это наш путь, как мы выражаем наше поклонение. Они просто так исполнены духом. Это просто эмоциональная истерия. Там нет мыслей, там онемение ума происходит в этой истерии. Это не поклонение. Давайте объясним поклонение очень просто. Поклонение настолько поднимается высоко, насколько глубоко ваше поклонение истины Божией. Чем глубже ваше понимание истины Божией, тем выше ваше поклонение будет. Поклонение напрямую связано с пониманием. Чем глубже, чем богаче ваша теология, чем ярче вы понимаете истину, тем более высоким становится ваше поклонение. Мне не нужно включать музыку, чтобы я поклонялся. Я иногда хотел бы, чтобы музыка вообще замолчала, чтобы мне не иметь дела с чувствами, с чувственностью вместе с моими мыслями. Мелкое понимание Бога, поверхностное понимание истины, оно приводит к этой поверхностной истерии. И это имеет ничего общего с поклонением, оно не связано с поклонением, это обычная истерия и безумная в безумном выражении. Сегодня мы пели гимны. Почему? Потому что там есть глубокая теология в них. Нам не нужно быть истеричными здесь. Мы хотим, чтобы ваш разум был полностью вовлеченным. Мне нравятся гимны. Мне не нужно слушать «огонь, огонь, огонь» тысячу раз. Мне не нужно 7-11 куплеты. Мне нужно углубить истину, расширить ее. И в гимнах есть куплеты, где не просто 5 слов повторяются и повторяются и повторяются. Это не поклонение. Это даже не христианство. Оно ничем не отличается от рок-концерта. Это часто используется для манипулирования человеческими умами. То есть вы хотите сказать, что теологическая глубина хоки-поки очень небольшая. Следующее слово, о котором я хотел бы поговорить, слово «слава». Слово «слава» очень часто используется. Клип 18 и клип 21. Это Джон Краудер. К моему удивлению, он стал очень популярным в последнее время. Клип 18. Джон Краудер переживает пьяную славу. Я в разбитом состоянии. Они говорят, когда вы двух пользователей вместе соедините, вы ожидаете, чтобы я здесь понятные слова говорил? О, Иисус! О, дорогой Иисус! Да, Господи. Я очень быструю молитву выучил, Господи, оки-доки. Я, Господи, мне нравится Твоя тяжелая пьяная слава. Тяжелая пьяная слава в этом доме сегодня. Мы будем говорить об этой церкви еще. Это церковь из Рейдинг, Калифорния. Это движение, которое очень большое движение. Bethel церковь называется. И посмотрите, вы будете сейчас в присутствии Бога. Это облако славы. Да, это все. Вы только что пережили славу Божию. Братья, очень трудно даже отвечать на это что-то. Это действительно богохульство. Я думал о том, что ты показывал. Я вспоминал о Моисее как пророка. Он хотел увидеть Божию славу. И он хотел, чтобы эта слава Божия была провозглашена ему. Слово Божие, слава Божия – это то, что делает Бога весомым. Это то, что поражает нас на землю, повергает нас на землю. Все то, что мы видим, это богохульство. То, что Бог делал с Моисеем, он показал ему свою славу, но Моисей не мог смотреть на нее. Но в действительности его провозглашение славы было провозглашение его имени. Это истина о его характере. Вот что является весомым в Боге. И все то, что здесь мы видели, это просто безумие. Если бы это было слава Божия, все бы в этом здании были мертвы. Даже Моисей не мог посмотреть на славу Божию. Единственное, как слава Божия может быть проявлена на земле, и люди не умерли, это когда эта слава Божия явлена была в Иисусе Христе. И когда Иисус был на горе Преображения, Бог защитил учеников, которые были там. И они только в кому впали, но не умерли, когда они увидели славу Христову. И слава Божия проявлена во Христе, и она сияла в лице Иисуса Христа, но она покрыта полотном, потому что мы не способны на нее смотреть. Более серьезно, чем вот это богохульство, не существует. Когда вы начинаете говорить что-то о Божьей славе, и этот парень, кто бы он ни был, он еще никак, он просто, это демоническое явление, это просто ясно демоническое действие. Он или же актер такой сильный, или же он под действием демонической силы. Я хочу просто сказать Стиву, чтобы он не говорил, пусть другие братья поговорят. Я сегодня вечером проповедую, поэтому я экономлю силы. Если вы посмотрите в словарь и увидите там слово «марон», там будут вот эти фотографии. Это абсолютные мароны с точки зрения значения этого слова «глупость» в греческом языке. Слово «слава» в действительности используется в двух смыслах. Это внутренняя слава Божия и слава, которую Ему воздают. Внутренняя слава Божия – это сумма и суммарное значение всей божественного совершенства. Это полнота Его вечного бытия. И нет ничего, что мы можем добавить к этой внутренней Божьей славе или забрать что-то у Него, уменьшить ее. Он Бог, кто был, кто есть и кто будет вовеки. Он абсолютно неизменен во все века. И суммарное выражение Его суверенности, святости, праведности, Его милости, Его любви, Его вездесущности, все атрибуты, они выражаются в Его во внутренней славе. Есть также и воздаваемая слава, слава, которую мы воздаем Ему. Это слава, которую мы выражаем в поклонении и в прославлении. Слава, которая принадлежит только Ему. И чем больше мы понимаем Его внутреннюю славу, тем больше мы будем Ему воздавать славу. Таким образом, низкий взгляд на Бога, он ведет к низкому, плоскому поклонению. И чем больше мы видим Бога, тем более высоким поклонение будет у нас. То, что вы видите здесь, это люди, которые или не знают Бога совершенно, или они имеют так мало знания о Боге. Это была как плохая такая вечеринка студентов в колледже. Это в действительности так и было. Они даже не знают, что значит слово. Они не знают концепта, не понимают истины, связанную со славой Божией. И все, этот первый парень, у него действительно странный какой-то дух. Какой-то странный дух в нем. Братья, я хочу еще раз приблизить этот вопрос на одно мгновение. Потому что я думаю, что большинство из нас, когда мы смотрим подобные вещи, потому что у нас есть теологическая подготовка, мы смотрим на эти вещи, и мы просто думаем, это просто глупо. Но когда вы пытаетесь говорить с некоторыми людьми из этого движения, нам нужно больше, чем... Пожалуйста, снарядите меня, как бы я мог ответить этим людям, чтобы помочь им понимать... Прежде всего, если они там, то нам нужно поделиться с ними Евангелием, прежде всего, для того, чтобы привести их к спасительному знанию Иисуса Христа. Я не знаю, как возрожденный свыше настоящий христианин будет быть может быть в том окружении больше 2 секунд. Я испугался бы быть даже в том здании, когда это все там происходит. Боясь, что каким-то образом все это, допустим, оно может привести к какой-то дьявольской программе. Ну, почему это плохо? Давид танцевал перед Господом. Это безумие, это не теологически, там нет христианина, Христа. Джон сегодня утром говорил о первом принципе из 1 Иоанна 4 глава. Что нужно превозносить Христа в действительности. Это просто манипуляция толпой. Это люди просто эмоционально нестабильные, которые попали туда. Их просто втянули в этот вакуум. Я думаю, что Давид в ответ на истину о Боге выразил это восхищение физически, это все, что было. И мы бы делали это. И подобные танцы, это не чувственные танцы, это не глупые, неконтролируемое поведение. Каждым своим органом человеческим он выражал свою радость, свою благодарность Богу. Это очень сильно отличается от того, что мы видим здесь. И это говорит о серьезном вопросе. Я думал, Стив очень точно сказал. Я думаю, что мы не разделяем тело Христово в этой конференции. Мы пытаемся определить тело Христово и показать, что вот эти люди не являются частью Его. Люди очень много пишут на Твиттере сегодня. И я думаю, это на сегодняшний день это номер один твит во всем мире. Это достаточно интересно. Мне сказали, что мы даже несколько пунктов перепрыгнули Кима Кардаши. Наиболее частая критика, которую мы слышим, это разделяет, это наши братья и сестры во Христе, но они не являются ими действительно. Нам нужно, конечно, печалиться глубоко об этом. Если мы будем говорить об огне, то нам нужно говорить о том, как выхватить этих людей из этого огня. Есть две вещи, которые есть в моем разуме сегодня. Первое – это ужасное отношение к Духу Святому, потому что помните, Христос сказал, что ревность по Доме Божьем, она съедает меня. И в действительности большинство этих людей, они неверующие совсем, они не знают Евангелия, пользуясь Словом Иисуса, они не понимают спасения. И я решил, что сегодня, что в воскресенье утром здесь я буду проповедовать об истинном Евангелии и кто в действительности спасен, потому что в конце концов именно это является главным вопросом. Я думаю, что люди не могут быть спасенными в том движении до того, пока они не услышат Евангелие. Потому что это такой важный вопрос. Я знаю, что люди, которые сидят здесь, они могут сказать, доктор МакАртур, я знаю некоторых людей, которые, они иногда странные в своей практике, но они любят Господа, и они очень добры, и они скажут вам, что они христиане. Да, действительно, так же точно и мормоны. Они одеваются красиво, они одеваются, как ты, и у них короткая стрижка. Если бы ты сел на велосипед, мы никогда не поняли бы разницы.
Джастин.
Я хочу взять еще минуту для того, чтобы поговорить о том, что Джон говорит. Это очень серьезно. И люди, которые в этом движении, большинство из них, они не спасены. И одна из вещей, которая очень сильно приводит в смущение и в замешательство, это то, что они используют те же термины, но определение, которое за этими терминами, совершенно отличается. Речь идет о том, какие слова вы используете, но что вы действительно учите. Я вообще из южных баптистов. Одна из проблем, которая делает очень трудным предупреждать людей о лжеучителях, это когда хорошие братья начинают ассоциировать себя с плохими людьми. И они дают этим людям, то, что мы видели в этих клипах, это, конечно, экстремальное, но такое же движение, слово веры, харизматическое движение, если вы будете двигаться дальше. Одна из вещей, которая так сильно приводит людей в замешательство, и люди говорят мне очень часто, я видел такого-то человека с Полом Крауч, или с Марком Слэмом на Dance Star, или на TBN. И это очень трудно для нас предупреждать людей, потому что об этих волках, когда лидеры овец ассоциируют себя с волками. Пол Крауч любит, когда хорошие братья приходят к нему на студию, потому что эти хорошие братья, они поднимают его достоверность, как бы. Вот почему они зовут хороших людей, но они используют это для того, чтобы экспортировать свою эту теологическую отраву на весь мир. Они зовут южных баптистов, они смотрят на людей, как Роберт Джефферс, и который дает одобрение католицизму, называя католиков наших братьев братьями во Христе. Это в действительности война против Евангелия. Это стыд. Стыдно, что такие великие люди, многие из них действительно хорошие братья, они ассоциируются с явными еретиками. Если мог бы, у меня есть дар утешения. Не переживай о своей деноминации и о своих братьях. Четвертое слово, о котором я хотел бы поговорить, это слово «власть». И это слово немножечко связано с эсхатологией. Коротко. Они верят, что существует семь гор в культуре. Политика, общество, семья, искусство. Если новая апостольская реформация, помните, как это новые воины, как они называют? Они взращивают этих детей для того, чтобы эти дети, они побеждали каждую из этих семи гор, и Иисус придет. Это теология власти. Это вот новая апостольская реформация из теологии Letter Rain, поздний дождь, или новая апостольская реформация. Если вы не знаете это, они говорят, что первая река из Торонто, I hope, это International House of Prayer, вторая и третья река, которая из Вифиль, которая в Рейдинг, Калифорния, там Билл Джонсон. Это три потока, которые пытаются сделать новую апостольскую реформацию. Человек должен дойти до совершенства, чтобы появилась духовная элита. У них будет дух без меры, и они будут судить отступившую церковь, они искупят все творение. Очень привлекательно к молодым для молодых людей, которые хотят что-то быть в чем-то вовлеченными. Вы можете комментировать это, но я хочу сфокусироваться на слове «доминион» или слово «власть». Какое значение эсхатологическое этого слова? Это постмиллениализм, что мы войдем в царство после того, как мы восстановим землю под властью Евангелия, и потом Христос придет в конце. Это, конечно же, противно и противоречит тому, о чем говорит Священное Писание. Речь не идет о том, что Писание не говорит о том, что земля будет становиться лучше и лучше до того, как Христос придет. Она в действительности будет хуже и хуже. А они в действительности проповедуют ровно наоборот. Мы не сможем восстановить царство до того, как царь не придет, Господь Иисус. И когда вы читаете Новый Завет, оно нигде не говорит, что нам установить власть и влияние в искусстве и в политике. С этого бы абсолютно смеялись в первом столетии. Они пытались тогда выжить тогда, когда их убивали. Это абсолютно ложная эсхатология. Я думаю, что это не начинается в ложной эсхатологии. Оно начинается с глупости. когда люди думают, что у них есть такая власть, что они могут это сделать. Если они думают, что если они будут говорить много об этом, то много людей поверят в это. Но это в действительности способ обмана людей. Мы знаем, как молодых людей заводили социальной справедливостью. И когда евангельское христианство отвернулось от Евангелия. Почему? Если вы пойдете к местным... Побойте в Новый Орлеан после урагана, и вы будете пробовать проповедовать им. Если ты скажешь ему, вот я тебе что скажу, чтобы... вот что тебе нужно для того, чтобы ты мог быть спасенным. Вас, скорее всего, выгонят из дома. Но приди и принеси туда еду и одежду, и они, конечно, примут тебя. Но это очень легко. Но что трудно, это представить Евангелие. И я думаю, что они попытались вот это желание изменить мир очень так легко воспринимаемо молодыми людьми. Молодые люди любят это. И я думаю, что это просто преувеличение своих возможностей. Оно не исходит из понимания Евангелия. Это просто эгоизм, дошедший до безумия. Если вы почитаете об этом движении, когда Рик Перри, он пытался баллотироваться в президенте, и вы помните, что он ассоциировался с этим движением. Но в действительности это построено на идее, что сегодня есть апостолы. Питер Вагнер является главным там в этом сообществе. И положение апостола, вообще-то, у них там можно купить за $600. И они разделили весь Техас. И они пытались там иметь власть над каждой провинцией в Техасе. И у них был большой молитвенная встреча, когда все эти собрались такие, все эти... властители всех этих провинций, духовные. Это, конечно, это просто безумие. И в каком-то смысле это может быть, что царство тьмы за всем этим. И Стив действительно прав. Он говорит, что мир будет становиться хуже, хуже и хуже до того времени, когда Иисус придет, и Он осудит весь этот мир. И этот суд будет параллелен потопу, только он будет огнем. В книге Даниила сказано о разных человеческих, о разных царствах, которые существуют и которые будут. И там написано о том, что древний днями будет Сын Человеческий. Вот у него это власть, владычество. Ну, как вы думаете, почему так много молодых людей, они привлечены этим? Я думаю, что речь не идет абсолютно об их идее. Это вся эта музыка привлекает. Это просто точно так же, как стать пьяным. Это просто отвлечение от жизни. Просто выключите там музыку и включите свет, нормальный свет. Просто включите свет. Выключите музыку. И попробуйте, чтобы кто-то пришел туда, какой-то парень, и пытался продать эту идею. Она не будет воспринята. Это просто манипуляция, которая превращает их в зомби. И все эти крусейды по исцелению, на которых мне пришлось быть, я был на многих из них. И у них всегда есть музыка. Это повторяющаяся длинная музыка, которая похожа на гипноз. Вы отключаете свой разум, свои рациональные мышления. Это эмоциональная музыка, которая делает человека способным воспринимать все это. И иногда мы видим даже психосоматическое исцеление в этих ситуациях, но никогда не было органических исцелений. Люди очень подвластны этой эмоциональной музыке. Ты никогда не увидишь такую музыку в реформатской церкви. Почему? Потому что это не то, кто они есть. Они возвращаются назад, туда, к пуританам, к Спержену, к Мартину Лютеру Джонсу, к Лютеру, Афанасию и апостолам. И их мир связан с прочной теологией и библейской экспозицией. Послушание, дисциплина, порядок – это их мир. Это абсолютно отличающееся движение. Это так называемая церковь, которая действует и наполнена тем, что совершенно не имеет ничего общего с историей церкви и с здравыми доктринами. Если вы посмотрите на Новый Завет, вы увидите две группы людей. Есть те, кто во Христе, и те, кто не во Христе. Те, кто не во Христе, они движимы эмоциями, чувствами, аппетитами своего тела. Но те, кто во Христе, они движимы пониманием истины. Снова и снова. Вы увидите это слово, вы знаете это, вы знаете, вы должны знать это, вы убеждены в этом. Но то, что привлекает этих людей, это чувственное переживание, которое отключает тебя от реальности жизни. Доктор МакАртур, я хочу попросить вас, чтобы вы определили, когда мы остановим это. Я знаю, что это будет очень-очень болезненно. Клип 19 мы посмотрим сейчас. Это так называемая Jesus Culture. Это такой ансамбль, который делает туры по всей стране. Скорее всего, ваши молодежь в вашей церкви и слушает в своих айпэдах вот этой музыки. Я представил здесь три минуты песни, которая продолжается вообще-то 15 минут. Мы будем слушать это до тех пор, пока мы или все здесь потеряем сознание, или доктор МакАртур скажет: достаточно, я не могу этого вытерпеть. Клип 19. Jesus Culture. Они просят, чтобы быть наполненными. И наполни меня. Наполни меня. Наполни меня. Наполни меня. Наполни меня, наполни меня, наполни меня, наполни меня, наполни меня, Бог, наполни меня, Бог, наполни меня, Бог, наполни меня, Бог, наполни меня, Бог. Наполни меня, Бог. О, Бог, наполни меня, наполни полностью. Примерно минуту мы вытерпели. И было 12 «Наполни меня». Это дико популярно. Ну, некоторые из их песен, они неплохие. Должны ли быть родители обеспокоены, если дети слушают эту музыку? Конечно, они должны быть обеспокоены. Конечно. Это не имеет ничего общего с христианством и с Богом. Я в действительности я боялся бы отключить свой разум, поставить на нейтральную и просто повторять: наполни меня, когда собирается эта группа неверующих людей, и они живут в царстве тьмы, они одержимы дьяволом. И вы, конечно, приглашаете духи, и это не имеет ничего общего с Духом Божьим. Это язычество. Это культ кундалини. Посмотрите на YouTube. Это язычество. Это то, что делают индуисты. Это безумие. И если вы воспримете часть этого, если вы скажете, о, там есть некоторые хорошие песни, и вы открываете своих молодых людей для демонической силы, я бы бежал отсюда, насколько это возможно. Может быть, это странно для вас, но я вижу это часто. У них есть несколько хороших песен. У них, может быть, 50 песен, из них две нормальных. И люди скажут, вот это нормальная песня, она не приносит чего-то плохого, и поэтому я могу принести эту музыку в свой дом. Музыка – это средство для того, чтобы привлечь нас в их учение. Музыка – это инструмент, который привлекает к ним. О, у нас хорошая музыка. Jesus Culture или Hillsong. Они используют это как средство, чтобы привлечь их к их учению. Мормоны делают то же самое. Мормоны не приходят к вам с полным списком всех ересей, которые они верят. Они выглядят нормальным, они выглядят христиански, прилично. Подобно этому мы видим здесь. Они пытаются привлечь людей в их систему верований. И очень печально, что для многих людей теология и доктрины стали почти что плохим словом. То, что мы видели сейчас, это примерная как бы духовность. Но это в действительности абсолютно далеко от этого. В действительности евангельские нехаризматические церкви используют музыку, которая неприемлема для привлечения людей. Они используют музыку мира для того, чтобы привлечь людей, как будто люди, они спасаются по причине того, что мирская музыка их привлекает. Это действительно большой прыжок, который можно сделать. И эти два явления не имеют ничего общего между собой. Нам это очень близко к этому ненормальному, ненормальной атмосфере, которая распространена через, в евангельских церквах сегодня. Речь не идет о тяжелом металле, о рок-н-ролле. И это мелодичная, монотонная и даже раздражающая музыка. Но она сильно не отличается от того, что приводит к онемению разум. Но теология, о которой сейчас только сказал Джастин, она не библейская. Окей. Еще одна вещь, о которой я хотел сказать. Теология этого куплета, она неверна. Мы не наполняемся Духом Святым. В Ефесянам 5:18 написано, что мы чтобы мы исполнились Духом Святым, не тем, что мы получили больше Духа. Это совершенно неверная пневматология и понимание того, как Дух Святой действует в освящении. И если это то, что вам нужно делать для того, чтобы быть исполненным Духом, повторяя эти слова снова и снова, в действительности тебе нужно умирать для себя и противостоять искушению, умерщвлять плоть. Тебе нужно слово Христа, чтобы оно обильно жило в тебе. Тебе нужно побеждать свое тело и делать его рабом Христовым. Вот для чего, вот путь к тому, чтобы исполнению Духом, отвращению от мира, любить Христа. Вот то, что необходимо для исполнения Духом. Замечательно. Я хочу еще с вами посмотреть на Bethel Церковь в Рединг, Калифорнии. Мы вернемся к слову «огонь», и мы посмотрим это в другом контексте. Мы посмотрим о... хотел бы продолжить разговор о детях. Так называемый «тоннель огня», где молодежь чувствует славу и помазание в этом «тоннеле огня». Я хочу немножечко еще коснуться этой темы. У нас здесь пасторы сидят. Насколько это ужасно? Это шокирует. Мы живем для славы Божией, для того, чтобы преподавать Божье Слово. И когда мы видим его униженным настолько, мой ум сразу же обращается к первым двум заповедям. У тебя не должно быть иного Бога, как настоящий Бог. Но вторая заповедь говорит о неправильном поклонении, поклонении, сотворенное людьми. Вот о чем говорит вторая заповедь. И, конечно, отсюда исходит этот регулирующий принцип. Когда люди... Нам не дано право определять, каким должно быть поклонение. Нам представлено поклонение в Писании. Что мы делаем, когда мы собираемся вместе для поклонения Богу? Я напоминаю своей церкви часто, когда мы поклоняемся Богу, мы не решаем, что мы это будем делать, потому что это нам нравится, это популярно. Мы делаем это, потому что они представлены нам в Новом Завете как поклонение. Нигде в Новом Завете не сказано о чем-то подобном. Мы поем Слово, мы молимся по Слову, мы читаем Слово, мы проповедуем Слово. Все связано со Словом и фокусировано на Слове. И все то, что мы видим здесь, это идолопоклонство. Это идолопоклонство. И, конечно же, это, скорее всего, и нарушение первой заповеди. Ну, точно нарушение второй заповеди. Близко связано с этим нормативом, как поклоняться. Очень часто повторяют ответ на то, что ты сказал. Нигде в Библии не сказано, что Дух Святой не может это делать. Да, может быть, вам кажется это странным, но Библия не говорит, что Дух Святой не может повалить людей на пол или заставить их гавкать, как собаки. Но кто вы, что вы ставите Духа Святого в ящик? Мой ответ. Бог поставил очень ясно поклонение себя в определенной рамке во второй заповеди, и вам не нужно исходить из-за этих, переходить, пересекать эти рамки. У тебя есть или прямое повеление, как поклоняться, или модель в Библии. Есть элементы поклонения, которые прописаны. Например, читай Писание до того, как я приду. Это часть того, что значит быть поклоняться. И у вас также есть примеры от того, что происходило в поклонении. И они регулируемы в 1 Коринфянам. Ты делал это, ты делай это, перестаньте делать вот это. У вас есть иллюстрации того, как это представляется. И для меня это... Для меня очень хороший пример. Преподавай Слово Божие настолько долго, чтобы они настолько устали, чтобы они упали из окна и умерли, и потом воскреси их снова и продолжай проповедовать. Вы нигде не найдете в Библии, что люди гавкают или падают, или они силой духа падают навзничь. Или таким образом, это совсем глупый аргумент. Если Библия не запрещает это, почему мы не можем позволить Духу Святому это делать? Но это, оно действительно является частью их взгляда на откровение, потому что они не будут предписывать себе, что конец Нового Завета есть конец Божьего откровения. Если Бог продолжает говорить, Он продолжает, и Он вообще-то удивительно говорит ко мне и дает мне вот это вот ощущение откровения, конечно же, тогда мы будем гавкать, и мы будем прыгать и валяться по полу, если откровение продолжает говорить ко мне. Насколько бы это ни было глупо, но это часто говорится. Доктор МакАртур, нигде не написано, что должен быть орган в церкви, что вы должны петь гимны. Но Библия говорит нам очень ясно в Ветхом Завете, что нам нужно использовать инструменты в поклонении. и там огромное количество разных инструментов, количество инструментов, которые там приведены. И я не думаю, что Новый Завет отменяет это. У нас есть это, и орган – это один из инструментов. Это духовой инструмент. До того, как были электронные инструменты, были эти духовые инструменты, которые использовали в Ветхом Завете. Это механический путь, как этот воздух через трубы пропускали и издавали звуки. И исторически церкви использовали это, потому что они следовали библейскому образцу. И посмотрите, 150-й псалом, там сказано о самых разных средствах, которые были, которые имеют дыхание, чтобы использовать их для прославления Божия. Самые разные. И я думаю, гитары даже могут быть исполнены, использоваться для славы Божией, современные электронные инструменты. Но я думаю, что это только аккомпанемент. Главное, слава, которую Бог хочет услышать, это не инструментальная слава. Инструменты только помогают людям Божьим в их прославлении. И вы во многих церквях сидите в темноте, это массивная электронный взрыв звука, он поражает тебя, и люди не могут слушать себя, не говоря уже о людях, которые рядом. Еще два клипа, которые я хочу показать вам. Это Майк Бикл в Канзас. Я хочу, чтобы вы могли посмотреть эту молодую девушку, которая посетила их центр для тренинга. И давайте посмотрим, что же там происходит с этой молодой девушкой. О, Господь настолько добр. Когда пробуждение началось, нас привлекло сюда, это была наша суббота, и я не видел никогда ничего подобного, и я никогда не знал, что Господь может действовать так. У тебя никогда не было такого? Нет. У тебя никогда не было таких проявлений Духа Святого? Да, не было. Не было. Никогда не было. Потому что ты еще продолжаешь трястись с того времени, как ты вот здесь на платформе. О, она в действительности уже 2 часа трясется. То есть это совершенно новое за последние 2 месяца у тебя. Да, я выросла в методистской церкви. И я, кстати. В действительности, в Международном доме молитвы, они 24 часа в сутки молятся. Там связано с эсхатологией, конечно. Доктор МакАртур, вы говорили об этом кандалини индуизм. And Strum, он собрал такую экспозицию того, что там происходит. Вот этой кандалини. Да, это все началось с Родни Хавард Браундом, который новое помазание распространял по всему миру. Это в действительности распространилось как дикий огонь. Насколько мы знали, что у него было более чистое помазание, а не кундалини-дух. Это выглядит точно так же. Один из очень ясных знаков – это кундалини-пробуждение. Вы видите, это женщина, которая New Age, она идет, и она внезапно просто начинает дергаться непроизвольно. Это кундалини мувмент. И мы видим это снова и снова. То же самое. Это то, что мы видим в Торонто движении. Это всегда было одно из ясных знаков, признака о кундалини, которые мы знаем. Потом он показывает кандалини культ в Индии, который делает то же самое. Делает подобные вещи. И, конечно, мое сердце очень сокрушается по поводу этой молодой девушки. Это первая девушка, помните, в этом Айхопе. И их история очень печальна, вы помните. Я в книге написал об этом. Пол Кейн, который был связан с этим. Но это так, как дьявол выражает себя. Я думаю, что если бы Иисус был, Он бы сделал с этими девушками, Он сделал бы то, что Он делал с теми бесноватыми, которые, с которыми Он встречался. Я не знаю это, но это мое... Это все, что я могу подумать об этом. Если человек никогда не делал этого и вдруг начал это делать, это вообще-то пугающе очень. Очень печально, что место, которое должно представлять Иисуса Христа, в действительности оно толкает людей в царство тьмы. Я хочу сказать одну другую вещь. Я не думаю, что это может случиться с верующими. То, о чем мы говорим здесь... Эти места полны людей, которые говорят о имени Иисуса Христа. И у них есть какие-то духовные нужды у этих людей. Вот. Но их в действительности представляет демоническим переживанием. Я помню, когда в другом здании, когда я только что пришел в эту церковь, и когда я говорил с одной женщиной, и демон стал говорить, отвечать из этой женщины разными голосами, я не знал, что я делал. Я был просто молодой, очень молодой пастор. Был всего год как пастор здесь. И я спросил, кто ты? Он ответил мне, Иисус, Иисус. И он продолжал повторять это. Эта девушка, она перевернула стол, она была очень сильная. И я знал, что я не говорил с Иисусом. Таким образом, если дьявол может сделать так, чтобы люди думали о том, что это Иисус, то это самый большой обман. И в заключении, вот то, что мы видели сегодня, я хочу, чтобы вы знали, что это не просто маленький процент людей, которые этим занимаются. Это в действительности миллионы этим охвачены. В Соединенных Штатах и еще больше по всему миру. Вот эти вот лжеучители, их нужно обличать, и нужно говорить о них. Люди, которые следуют за ними, это просто рабы греха и рабы дьявола, и они точно так же неверующие, они погибшие. И мы, конечно, печалимся об этом. И когда мы завтра будем говорить о том, как ответить на эту проблему, я думаю, что, наверное, нам нужно начать с того, чтобы евангелизировать как много больше людей, потому что эти люди не знают спасения. Таким образом, эти люди, они... Давайте, доктор Лусон, помолимся о них. Отец... Это трудно даже определить, как прореагировать на все то, что мы видели. Кроме как, Господи, мы благодарны, что Ты открылся нам через свое написанное слово посредством Своего Духа, и Ты возродил нас Своим Духом, и мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты спас нас из царства тьмы и перевел нас в царство света, и что Ты своей божественной инициативе открыл Себя для нас, и Ты сделал нас свободными. Отец, я молюсь, чтобы Ты использовал нас чтобы спасать людей, которые созданы по образу Твоему, которые попали под разлагающее действие греха в этих цепях смерти, цепях тьмы. Господи, используй нас и используй других людей для проповеди Евангелия, которая является сила Твоя для спасения, чтобы Ты сверхъестественно преодолел их сопротивление, и чтобы Ты привел их к спасающему знанию Христа. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты дал много мудрости пасторам, служителям, духовным лидерам, чтобы они знали, как консультировать людей в их церквях, чтобы они знали, как проповедование Слова Божьего может достичь этих людей, как правильно вскрывать все эти обманы. Господи, Ты даешь нам, так как написано в Римлянам 1 глава, мы видим, как люди сегодня преданы превратному уму, что они не имеют способности думать о том, как же вернуться к Тебе. То, что мы видели, это безумие, это иррациональность, это нелогично, это онемевает разум. И, Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты проявил милость к этим людям. Мы молимся, чтобы проповедь Слова Божьего, оно распространялось с полным могуществом Божьим, распространялось по миру, чтобы Ты использовал его для достижения людей, для Христа. Господи, дай нам способность к рассудительности, чтобы мы могли отделять эмоциональную тягу и эффект толпы от истины. Дай нам глаза, чтобы они видели, и уши, чтобы слышали. И, Господи, я прошу Тебя, помоги нам определить церковь, определить истинных верующих, и чтобы мы могли укрепиться в истине и имели способность достичь тех, кто находится в огромной нужде спасающего знания Иисуса Христа. Господи, мы утешение находим в том, что Ты больше нас. И Ты пообещал, что тьма не покроет свет, свет будет пробиваться сквозь тьму. И мы просим, Господи, чтобы истина Твоя светила через нас, чтобы мы не были с лампой, поставленной под столом, под сосудом, но чтобы мы просвещали темноту этого мира, чтобы она действительно принесла славу Тебе в жизнях многих людей, которые пойманы в это ложное движение. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты сделал это, чтобы имя Твое распространялось, и Твоя слава действительно была представлена людям. Мы просим Тебя, Отец, во имя главы Церкви, Господа Иисуса Христа. Аминь.